Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас по-прежнему с нами на прямой видеосвязи. Андрей Александрович, продолжаю пару слов еще сказать по поводу целей спецоперации. Еще раз их проговорить и напомнить. В связи с чем? Ну, во-первых, в связи с заявлением украинского министра обороны, да, о том, что Россия должна отказываться от этих задач, и тогда возможно, переговоры. Ну и плюс слушателей наших вопрос, какой беспокоит. Вот Павел из Москвы, допустим, нам пишет, говорит, этот вопрос, может быть, вам уже надоел, но все-таки он многих волнует. Ваше мнение, сколько еще продлится СВО? И если объединить два этих момента, мне кажется, как можно ответить, так как мы, конечно, уже неоднократно отвечали и слышали. Пока цели не будут достигнуты, спецоперация не закончится.
Ну, вы у меня пропадали на время звук, но я думаю, что здесь уже мы с вами все сказали до перерыва. Цели определяет президент, и цели спецоперации должны быть достигнуты. Об этом не раз говорили официальные лица, в том числе в Кремле, и президент, и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Поэтому я думаю, что мы будем из этого исходить. И, безусловно, мы видим по интенсивности ударов наших по военным объектам на Украине, что цель демилитаризации, она, по крайней мере, скажем так, находится в активной работе.
Ну да, мы видим это, конечно же, но да, цели еще не достигнуты.
Геноцификация проходит по мере того, как уничтожаются все эти неонацистские формирования, которые атакуют наши регионы. Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон. И атакуют Белгородскую область в том числе. Вот это денацификация. Она тоже, скажем так, в активной работе находится.
А, к сожалению, о скором завершении спецоперации пока не приходится говорить. Мне кажется, еще и по той причине, что эскалации разного рода, да, происходят, и поводы участия в том числе других государств. Вот, допустим, посла Японии в России вызвали в МИД РФ из-за решения Токио поставить военную технику Киеву. В российском ведомстве отметили, что решение Японии о начале поставок военной техники Украине ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа жертв киевского режима. Понятное дело, что это не идет на пользу, скажем так, да, ну а какое-то благоприятное развитие событий, когда мы говорим об очередных поставках. А здесь это, как вам кажется, самостоятельное решение Японии, или мы понимаем, что есть некое коллективное решение и давление?
Потому что в военной сфере Япония давно не принимает никаких самостоятельных решений. Это всем хорошо известно. Это, конечно же, решение Соединенных Штатов. По всей видимости, у Японии есть какой-то объем вооружений, который может неонацистскому режиму в Киеве пригодиться. Тем более, что мы с вами слышим уже несколько месяцев, что склады натовские, они стремительно пустеют. Поэтому, конечно же, подключение каких-то новых поставщиков вооружений, боеприпасов сейчас для Киева очень-очень важно. Но японцам надо было бы почаще напоминать, а то японцы, скажем так, забывают самое главное, кто наносил ядерные удары по территории Японии. Кстати, напомню, единственное обоснование для нанесения ядерных ударов было то, что это прекратит войну и приведет к тому, что будут сохранены жизни американских солдат. Это до сих пор официальное объяснение, которое Соединенные Штаты считают достаточным для того, чтобы оправдывать нанесение ядерных ударов, кстати говоря, по мирным японским городам. Не по военным объектам было нанесено это поражение ядерное, этот удар. Этот удар был нанесен по мирным городам с целью устрашения Японии, с целью подписания скорейшего мирного соглашения, прекращения войны, потому что иначе, как говорят нам американские историки и политики, иначе продолжали бы гибнуть американские солдаты, американские граждане, а это недопустимо. Давайте-ка сейчас попробуем понять, а чем отличается вообще ситуация на Украине. Почему Россия не может наносить более жестко удары по территории Украины, Я имею в виду логику западных стран, не нашу логику. Почему мы этого не делаем, понятно. Потому что мы считаем, что там живет один с нами народ. Это один с нами народ с общей историей и культурой. Да? Мы этого не делаем. Для Соединенных Штатов Япония была совершенно чужой страной. Агрессором. Но это, кстати, справедливо. Она была агрессором в той войне. И в некотором смысле Япония получила по заслугам те соглашения, которые она получила. Но все-таки обратите внимание на цинизм западных стран. Я не оправдываю как-то американскую логику, да? Угу. Я просто хочу сказать, что хотя бы сегодня, в 21 веке, американцы могли бы официально принести свои извинения за бомбардировки ядерные мирных городов в Японии. Они этого не делают. Почему? Потому что до сих пор американские историки, политики считают, что им можно все, что они абсолютно исключительная нация, что на них не распространяются никакие правила или ограничения, что гибель американских солдат – это абсолютно недопустимо. И тогда, чтобы избежать этой гибели, можно наносить ядерные удары по мирным городам. Вот логика американская, обычная американская логика.
Но тут американская
Попробуйте опрокинуть всю эту ситуацию, всю эту логику на любой другой конфликт на планете, в том числе на сейчас на конфликт,
конечно,
на территории Украины
была,
развивается. Можно ли такой логикой руководствоваться?
Конечно, нет. И знаете, меня еще в этой ситуации поражает не столько и не только американская логика, но и, конечно, позиция Японии. Потому что мне кажется, вот этот вот момент, когда вы даже не требуете, когда вы не говорите, когда в вашей стране, в этом же городе проходит саммит большой семерки, говорится о трагедии, да, но не называется, кто вообще был к этому причастен. Но мне кажется, это даже момент неуважения к себе и к своей истории, как ни крути. То есть вот тут вот еще и позиция Японии. Япония, конечно, тоже важна.
Ну, позиция Японии важна, просто эту страну в течение многих десятилетий отучали занимать собственную позицию по таким вопросам. Давайте с вами не будем себя обманывать. На территории Японии размещено огромное количество американских военных баз. Эта страна, по сути дела, оккупирована Соединенными Штатами до сегодняшнего дня. Эта страна оккупирована. И да, Япония – это огромная экономика, это потрясающая древняя культура. Да, вообще японские достижения в сфере там, тех же самых технологий, они восхищают весь мир и совершенно справедливо восхищают. Но то, что Япония лишена права голоса по существенным международным вопросам и вынуждена следовать в русле американской политики – это так. Поэтому японцам в голову не приходит, в некотором смысле, спросить с Байдена за то, что американцы творили в ходе Второй мировой войны на территории их страны. Убивали огромное количество людей. Ведь мы знаем, что до сих пор последствия этих ядерных бомбардировок сказываются на нынешних жителях Японии, на ее гражданах. Да? Но нет, Япония не смеет поднять голос и сказать, да послушайте, американцы, ну извинитесь хотя бы формально за то, что вы сотворили со страной. Просто хотя бы формально принесите извинения. Нет, Японии этого не позволено.
Но, к сожалению, да, это факт. Добавлю еще одну новость по поводу, кстати говоря, НАТО, да, ну там, где США, там и НАТО, это понятное дело. Охраняемый военными НАТО, американский поезд со снарядами для Украины был ограблен в Польше. История, мне кажется, тут не хватает деталей для полной картины, но что известно, поезд принадлежал армии Соединенных Штатов, мошенники унесли оттуда 4 ящика с боеприпасами, подозреваемых в воровстве уже задержали, и украденное уже вернули. А вот когда мы слышим такие истории, мне кажется, у нас сейчас немного профдеформация, ну, давайте так, ну, деформация, в принципе, да, происходит, мы сразу начинаем здесь искать, может быть, либо злой умысел или таким сообщением придавать слишком большой масштаб, а на деле, может быть, ну действительно, ну, вот взяли, ограбили, значит, там утащили ящики с боеприпасами. А с другой стороны, а что так легко получается ограбить поезд, который охраняется военными НАТО? То есть вот по-разному можно посмотреть, конечно, эту историю.
Да, посмотреть можно по-разному, результат один. К сожалению, для всего мира эти поставки вооружений на Украину неконтролируемые в огромных объемах.
Так, у нас связь, я думаю, небольшие, я надеюсь, неполадки со связью, небольшие, да, я именно надеюсь на это, что в ближайшее время мы с Андреем Александровичем связь восстановим. Ну, а действительно, там в Польше произошла вот такая вот необычная история. Так, как, связь у нас есть?
Слышите меня?
Да, да, все, Андрей Александрович, у нас небольшие неполадки есть у слушателей, в том числе, да, просим прощения за это.
Относиться к этому можно по-разному, но результат один. Мы видим, что такого рода массированные поставки вооружений на Украину, они приведут к тому, что это оружие будет расползаться по всей планете, еще до Украины не доехав. Да, вас удивляет, что это можно похитить из поезда? Ну, оказывается, можно. Да? Uh-huh. Оказывается, даже поезд, который находится под охраной натовских военных, может быть ограблен. А что происходит на складах? А что происходит после того, как эти поезда достигают территории Украины? Что там происходит? Сколько будет продано террористам этого оружия? Это все вопросы, которые, безусловно, будут задавать своим политикам граждане европейских стран и Соединенных Штатов.
Андрей Александрович, вопрос как к юристу, слушатели интересуются. Неоднократно такой, конечно, на такой мы уже отвечали, но если вопросы есть и продолжаются, мне кажется, на них, значит, важно продолжать отвечать. Виталий из Германии нам пишет, значит, вопрос такой, что мешает России объявить войну и в чем разница между войной и спецоперацией? Давайте коротко дадим ответ.
Специальная военная операция имеет четкие, совершенно объявленные президентом цели. Мы не воюем с украинским народом. Президент об этом неоднократно говорил. Мы не стремимся, не знаю, там, захватить эту страну, в конце концов, да, полностью уничтожить Украину как государство. Да. Мы готовы жить с соседом, который не строит на территории Украины антироссию. Поэтому это не война, то есть мы не воюем с народом украинским, мы пытаемся достичь тех целей спецоперации, которые обезопасят нашу страну в будущем от тех агрессивных планов, которые строители этой антироссии вынашивают с момента распада Союза СССР.
Еще одно важное сообщение. Передача в Венгрию украинских военных из Закарпатья является жестом Русско-православной церкви в сторону Будапешта. Об этом заявил венгерский вице-премьер Шолт Шемьен. Чуть больше деталей озвучу. Освобожденные были представителями венгерского меньшинства из Закарпатья. С венгерской стороны передачу курировал как раз-таки вице-премьер, которого я уже назвала, и он отвечал за вопросы церкви в правительстве. Сама акция соотносится с миссией Папы Римского по освобождению заключенных. Но мне кажется, все-таки довольно важный вот такой вот, да, важная передача случилась, действительно, вот такой вот жест. Важная история. Андрей Александрович, какова
это
ваша оценка?
Это, безусловно, важная история, и важно, что этих людей передали именно Венгрии, да, то есть другому государству, не Украине, потому что ведь национальные меньшинства на Украине после того, как был совершен антиконституционный госпереворот в стране в 2014 году, не только русские, но и представители других национальностей, в том числе венгры, которые там проживают, да, надо честно сказать, и поляки, они подвергались точно такому же давлению. Им запрещали говорить на их языках родных. Поэтому то, что люди сейчас, которые оказались в плену у Российской Федерации, они не хотят возвращаться на Украину, а пытаются попасть в другую страну, это говорит еще и о том, что эти люди снова не хотят оказаться в украинской армии, в неонацистской. Угу. Поэтому то, что русская церковь приняла такое решение, это, конечно же, очень правильно. Это мудрое решение, которое, я думаю, в дальнейшем покажет, что действительно наши духовные связи, в частности, с Венгрией, а там есть, кстати говоря, большая епархия Русской Православной Церкви в Венгрии, эти связи будут развиваться и смогут в дальнейшем стать основой для того, чтобы заново выстраивать и межгосударственные отношения с рядом европейских государств.
А вот я как раз хотела задать такой вопрос. Такие линии важные между Россией и Венгрией, которые мы сейчас в том числе озвучили, влияют ли как раз-таки и на расположенность Будапешта к Москве, ну вот в этом украинском кризисе? Потому что мы прекрасно знаем, что Венгрия, в отличие от большинства других европейских государств, здесь все-таки отстаивает и свои позиции. Ну, не будем говорить, что там абсолютно пророссийские настроения нет, да, и преувеличивать как бы масштаб придавать этой истории. Но, тем не менее, расположенность и объективность даже, может быть, все-таки присутствует.
Ну, знаете, мы с вами можем говорить точно, что такого рода действия Российской Федерации и Русской Церкви, они, безусловно, влияют на общественное мнение в этой стране, да, в Венгрии. Безусловно, влияют на общественное мнение. А поскольку Венгрия все-таки это одна из немногих европейских стран, где политики очень чувствительны к общественному мнению, именно поэтому Венгрия так последовательно защищает свой суверенитет. Хотя, да, тоже находится под давлением и зачастую вынуждена принимать те решения, которые диктуются из Брюсселя. Но все-таки венгерское руководство, по крайней мере нынешнее руководство, очень чувствительно к настроениям людей. А такого рода действия, конечно, настроение людей меняют, очевидно, да, меняют. Поэтому, скажем так, опосредованно, да, это должно влиять и на позицию венгерского правительства в целом в этом конфликте.
А следующая новость такая, что Мосгорсуд сократил условное наказание основателю инвестиционной компании «Беринг Восток» Майклу Калви и другим фигурантам уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Давайте напомним детали этого дела. И, собственно говоря, смотрите, Мосгорсуд сократил условное наказание. Я еще напомню, что при этом там непосредственно один из участников, это француз, и вот американец Калви непосредственно, они, в принципе, не смогли присутствовать на заседании, потому что они еще в марте 23-го года покинули Россию. Мы об этом тоже знали, как только там мера пресечения в виде запрета, да, определенных действий была изменена, то есть отменили, и возможность уехать возникла.
И что нужно?
Напомним что? Детали. Какой вопрос? Давайте напомним детали этого дела.
Я понятия не имею деталей этого дела. Я какое к нему имею отношение?
Давайте тогда с вами поговорим именно о том, что, смотрите, все-таки мы, когда перечисляем сейчас названия этих фигурантов, да, этого дела, мы понимаем, что это не граждане Российской Федерации. Мы понимаем, что речь идет об иностранной компании. Мне кажется, у многих слушателей может возникать непонимание, а при чем тут, в принципе, Мосгорсуд. И вот тот факт, что сокращается условное наказание, да, как бы как соотносится одно с другим. Но ведь такие дела действительно есть, особенно
я
в бизнесе.
Я не понимаю, сейчас, извините, я не понимаю вопрос. Я знаю, что есть какое-то дело, эти граждане находились на территории Российской Федерации, да, они иностранцы, они были осуждены за уголовное преступление, преступление экономического характера. Сейчас суд, неважно, какие там у кого есть в голове политические мотивы, суд руководствовался законом. По всей видимости, адвокаты, все остальные участники процесса так отработали эту ситуацию, что суд вот принял те решения, которые он принял. Это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к специальной военной операции, ни к тому, что они покинули территорию страны. Это юридическое дело, совершенно конкретное уголовное дело, которое находится в производстве Московского суда.
Так, Андрей Александрович, опять у нас, к сожалению, связь сегодня немного пропадает. Надеюсь, что сейчас я дополню вопрос, да, по этой новости, и будет меня слышно. Хорошо, а как часто, вот мы сейчас говорим о сокращении наказания, срока, уменьшении срока, как часто в таких громких делах, а тут все-таки хищение и речь о крупной сумме, 2,5 миллиарда рублей, как часто в таких делах действительно сокращается срок и уменьшается?
Понять не имею.
Угу. То есть это мы не можем тогда, только если статистику
это
смотреть.
Конкретные, конкретные дела уголовные. Как можно их, ну, как можно это обобщить? Вот так вот. Как часто в таких делах сокращается
срок? На практике,
срок?
Как
когда
на
адвокаты хорошо работают и предоставляют доказательства в суде в рамках состязательного процесса, тогда срок сокращается. Если работают иначе, ну, значит, нет. Суд не находит таких оснований для сокращения срока. А еще иногда там заменяют одно наказание на другое. То есть сокращение срока – это же только одна из возможных форм решений, ну, одно из возможных, которые принимает суд. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, в чем тут новость политическая.
Это а тут она и не политическая. Я тут думаю, исключительно юридическая. Да, я думаю, что это как раз-таки абсолютно не политическая, юридическая новость. А вывод, ну, какой, адвокаты хорошо
нам
работали.
Надо с вами взять материалы дела, почитать их, понять, в чем там особенности, и тогда как-то обсуждать в другой аудитории. Потому что так это как-то очень странно выглядит. Я, честно говоря, ничего про это дело не знаю. Я хорошо. Слышал, что есть такое дело, и в Москве его рассматривали, но не более того.
Но действительно, без деталей, это, знаете, как врачам, наверное, очень тяжело, да, будет ставить диагноз пациенту просто там на основе, ну, каких-то двух фраз.
Я думаю, что вы найдете очень много комментаторов, которые с удовольствием порассуждают и по этому делу, не видя в глазах ни одного судебного документа. Но поскольку я председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, я просто не могу себе такого позволить.
Не настаиваю, Андрей Александрович. Давайте поговорим тогда о другой инициативе, которая как раз-таки, да, вы инициатор, одним из инициаторов являетесь. Присяжные в суде, они могут перестать принимать участие, или это уже решено окончательно, тоже поясните, пожалуйста, в тех случаях, когда рассматриваются уголовные дела организаторов преступных сообществ. Почему необходимо такое решение?
Вы ровно ответили сами на этот вопрос, потому что эти лица имеют достаточно большие возможности, связанные с тем, чтобы оказывать давление, в том числе и на присяжных заседателей. Поэтому мы предложили исключить ряд дел из суда присяжных. Коллеги в Думе нас поддержали. Совет Федерации одобрил на прошедшем в среду заседании этот закон. И теперь мы ждем, когда он будет подписан президентом, опубликован и вступит в силу.
Угу. То есть давление все-таки оказывается, таким образом хотят, да, безусловно, оградить от этого давления. А важный момент, давайте поясним, если, мне кажется, все-таки среди слушателей таковые имеются, люди, которые, ну, не судились, вот повезло им, да, не были они в суде, и уж тем более...
Я
там,
надеюсь,
может быть,
таких большинство.
Надеюсь, что таких большинство, да. Я к тому, что слово «присяжные», мне кажется, больше ассоциируется вообще, на самом деле, не только с российской практикой, да, и судебными делами. Вот все-таки кто эти присяжные? Они представители...
Граждане Российской Федерации, которых отбирают по специальному правилу, которое содержится в законе. Это произвольный совершенно отбор. Отбираются кандидаты в эту коллегию присяжных. И подчеркну, абсолютно произвольно существует специальная на эту тему технология, порядок, когда вызываются для участия в суде присяжных граждане. Грубо говоря, эти списки берут из избирательных списков.
Угу. Ну, то есть это, получается, представители абсолютно разных профессий,
да, это
разных возрастов?
Это люди, да, это не юристы, это просто люди, которые имеют разные профессии, различный возраст, различный материальный достаток. То есть там нет специалистов по уголовному праву там, или уголовному процессу. Это обычные граждане.
А в каких делах они чаще всего присутствуют?
По тяжким преступлениям они слушают. Да.
Исключительно. А их мнение, насколько здесь учитывается, или все-таки судья
не
принимает?
Не мнение, они решения принимают.
Они исключительно.
В рамках суда. Мы пытаемся объяснить, как работает суд присяжных.
Я пытаюсь, чтобы мы рассказали чуть больше непосредственно о работе присяжных и о том, насколько они значимую роль играют.
Я думаю, что все
процессе.
Смотрели большое количество фильмов с работой судей присяжных. Да, ровно все так, как там. Судьи присяжные, есть судья, профессиональный судья, который, задача которого вести процесс, следить за соблюдением процессуальных норм и правил. И в конечном итоге, если суд присяжных, если присяжные выскажутся за виновность лица, судья этот назначит наказание в соответствии с порядком, который установлен кодексом. А присяжные должны решить, виновен человек или не виновен. То есть то, как они оценивают доказательства, которые представили стороны в процессе. Угу.
Андрей Александрович, спасибо большое за разъяснение. Я думаю, что теперь спасибо. Вопросов ни у кого не осталось, если таковые все-таки и были. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Друзья, если не успели послушать программу с самого начала, скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник», устанавливайте на свой смартфон, слушайте повтор, ну и слушайте также прямой эфир «Тигран Кеосаян». Дальше в эфире «Радио Спутник». Не переключайтесь.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.